подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, рада вітати у Празькій студії кавалера ордена Британської імперії, сузасновальника Білоруського свободного театру, драматурга, громадського діяча Миколая Халезіна. І ми будемо говорити про його літературні, театральні проєкти, про політв'язнів і про многое інше. Добрий день, дякую велике, що знайшли можливість прийти до нас у Празькій студію. А які дороги привели у Прагу, яка є нагода?
Целый ряд самых разных. С одной стороны, это фестиваль литературы и искусств в Праге, и его нельзя было пропустить, они пригласили, а на сегодняшний день площадок, на которых вообще обсуждалось бы то, что происходит в современном искусстве, их становится все меньше и меньше. Сейчас это просто какой-то совершенный минимум за последние, наверное, 100 лет. Модерировал Даниэла Коляда, а участвовали мы с Альгердом Бахаревичем, и это, мне кажется, любопытная дискуссия. Помимо этого, мы снимаем несколько программ из моего блога «Перетрем», в том числе «Белорусская Прага», такая тема, которую мы давно хотели сделать, но ее не делали. А когда приезжаешь, ты понимаешь, что вряд ли одного дня на это хватит, потому что наши связи Праги и Беларуси, они просто безумны по этим каналам, к каким-то линиям, которые бесконечны, мне кажется.
Користуючись можливістю, хочу попросити анонсувати, коли у Празі, коли у інших городах Європи, що можна буде поглядіти аматорам Білоруського свободного театру.
Ну, ми випустили зараз спектакль в Варшаві. Это была очень любопытная такая практика, потому что мы, ни я, ни Наташа, не участвовали как режиссеры и как драматурги в этом, а были только продюсерами проекта, а все делали наши актеры. И в том числе блестящая, совершенно драматургическая такая большая победа Ромы Шитько. И он выступил с Юлией Шевчук как сорежиссер. И это такая большая работа, которую в том числе финансировало польское правительство. И они были в восторге после премьеры. И мы играли ее в сквоте в Праге. И называется «Ужонт приемнощи». И при слове «ужонт» не только у белорусов, и украинцев, но и у поляков возникает такой мороз по коже, потому что это, ну, чиновная структура, которая всегда остается чиновной. И поэтому это такой большой разговор о бюрократии. Я думаю, что он уместен был бы и во всех других городах Европы, в том числе и в Праге. И мы будем пытаться привести этот спектакль сюда, но мы ездим туда, куда нас приглашают. Поэтому если нас пригласят в Прагу, то мы его, безусловно, сюда привезем. Но мне кажется, что это был не только в этом был главный опыт, что мы поговорили о европейских проблемах, а еще и о том, что это театр, который нашел свое пристанище в Варшаве, который переехал туда, который реально продавал билеты, и буквально за неделю мы распродали просто sold out все на все последующие спектакли. И это хорошая практика, потому что основной потребитель контента – это не только белорусы, но в основном поляки. И тут, мне кажется, что мы идем вот по этой дороге, которая очень важна, когда белорусы должны презентовать себя Европе и миру. И это может спасти и от нашей виктимизации, и вот от этих как бы вечных наших проблем, которые, когда мы себя принижаем, пытаясь общаться только внутри своего круга. Ну нет, Свободный театр 20 лет общался со всем миром, и точно так же продолжается это и сейчас. Я надеюсь, что для других театральных коллективов белорусских это станет таким примером продвижения в Европу.
Самые яркие постановки опошних годов – это спектакль «Поводли лёсу Катерины Снытиной», який у Америцы вельми долгие гастроли мел, и трошки еще мая гастроли у Европе.
Да, была мировая премьера в Нью-Йорке, потом была европейская премьера в Лондоне и в театре «Барбикон». Это театральный центр, как бы главная площадка, по сути, Великобритании. И я рад, что мы там играем последних три премьеры, и они ждут от нас последующих. Они даже Они даже решили, что в то время, когда будет «Барбикон» закрыт на ремонт, чтобы Белорусский свободный театр еще 3 проекта больших делал все-таки под маркой «Барбикон». И это, конечно, лестно, и это потрясающе, но проблемы, как всегда, в финансах. И тут мы с «Радио Свободой» не сильно расходимся, потому что это проблема всех сейчас. И когда ты не имеешь своей страны, или, скажем так, когда твоя страна оккупирована, то, естественно, это естественная проблема. Но мы хотим двинуться вот сейчас еще в одну сторону, которая, мне кажется, очень важна. Я увидел, что Светлана Тихановская, мы еще с ней не обсуждали это, она встречалась с мэром Варшавы Шашковским, и они обсуждали в том числе пространства, которые могли бы стать такими белорусскими пространствами в Варшаве. Пока у них сложно с этими помещениями, но я почему-то верю, что ситуация может измениться. И тут мы готовы предложить свои услуги по созданию такого пространства, поскольку если уж мы его создаем по всему миру, то почему не сделать это в Варшаве, где больше всего сейчас белорусов, где могли бы идти спектакли, концерты, дискуссии и так далее, чтобы оно было загружено, это пространство, и чтобы оно стало таким коммуникационным центром для белорусов, не только варшавских, кстати, белорусов, но и приезжающих туда. И в том числе мы хотели бы туда привозить какие-то продукты, спектакли и из Великобритании, и из других стран. Поэтому вот мы сейчас с этим предложением выходим, и у нас с мэрией Варшавской очень хорошие отношения, и они нас очень любят, и мы поэтому надеемся, что, может быть, это тоже как-то сдвинется с мертвой точки.
Я недавно записывала интервью с белорусским письменником Сашем Филипенко, и мы говорили про то, яким чином яго на апошній роман «Слон» можа стаць сучаснай операй. Mm-hmm. Да? Про гэта мы таксама з вами размаўлялі ў жніўні ў інтэрв'ю. І Саша гаварыў про тое, што ён вельмі чакае, калі атрымаецца рэалізаваць mm-hmm. гэтую ідэю. Я хацела запытацца, на якой стадыі гэта цяпер?
Мы тут тоже, так как у Белорусского свободного театра его слоган это «More than theater», да, то есть «больше, чем театр», то мы не хотим делать просто оперу, то есть мы не хотим делать классическую оперу. Мы хотим сделать тоже инновационный, как мы всегда занимались инновациями в театре, и хотим сделать тут тоже инновационный шаг, потому что мы хотим сделать доступную оперу. Мы хотим сделать оперу, которая могла бы свободно ездить по гастролям, потому что люди театральные, они знают, что вот этот лаг в временной, в промоции оперы, он безумен. То есть это там, когда ты приезжаешь сейчас разговаривать с Метрополитен Опера, например, в Нью-Йорке, они тебе говорят, что давайте будем говорить о 28-м годе. То есть, но это безумные промежутки времени. А мы хотим сделать оперу достаточно мобильной, и в том числе используя при этом новые технологии и AI, и новые технологии, которые разрабатывали белорусские стартапы, и прям насытить ее какими-то простыми решениями технологическими, но которые очень эффектны и которые очень легко работают вместе с твоей театральной мыслью. И «Слон» — это сейчас наш план, это то, куда мы собираем такую большую группу таких не просто стартаперов, а людей, которые уже разработали очень серьезные технологии, в том числе живущие в Америке, в Греции, здесь в Центральной Европе. И это такая большая работа, которая, нам кажется, может быть очень перспективной с точки зрения продвижения ее для всех. То есть я имею в виду технологические инновации, которые бы могли воспринять другие люди. То есть мы были во многом первыми, там, в том числе даже в решениях по субтитражу спектаклей. Мы были такими первыми в Европе по упрощению этого принципа, и когда это легче доходит до зрителя. Потом по дистанционным постановкам мы были прям самыми первыми, когда ставили через Skype, потом через другие технологические решения, когда режиссер может не находиться на площадке. И вот сейчас мы хотим все те инновации, которые мы знаем, и которые во многом для зрителя будут шоковыми, потому что многое даже я не видел в своей жизни такого, что что предлагают вот эти группы, которые занимаются разработками. Это не всегда касается визуальных искусств. Это в основном касалось научных разработок. И эти научные разработки, они достаточно комфортно адаптируются к современному искусству. Ну, и вот если говорить об этом, то тут опера «Слон» — это сейчас наша идея такая доминантная, которую, наверное, 26-27 год мы рассчитываем на ее.
Я ведаю, что у Белорусского свободного театра, у Хлезина, Каляды, с десяток идей, планов, которые там на разных этапах реализации. Чем можно поделиться?
Поделиться многим можно. Я вообще на самом деле в последнее время очень поменял вот подходы. Это Наташа меня очень сильно подтолкнула к этому, когда она сказала, ты должен уйти в рутину. Я сначала не понимал, мне казалось, что рутина – это некое слово, как это сказать, приносящее дискомфорт. Да? Но когда ты программируешь свое утро как рутину, завтраком, с хорошим временем, с медитацией, с пониманием, у тебя, вот ты вдруг понимаешь, что времени-то в жизни полно. Полно. Просто тебе нужно его систематизировать и выстроить в ту линию, которая будет работать. Я за этот год, вот два дня назад я закончил четвертую пьесу за год. Такого я не делал никогда в своей жизни. У меня уходило по полгода на одну пьесу. А тут четыре пьесы за год. И последняя пьеса, которую меня просто упросили продюсеры британские на тему AI, потому что тема AI, вообще искусственного интеллекта в театральной среде, в мировой, открою секрет, это абсолютное табу. Это люди, которые боятся...
Шабу?
Боятся театральные деятели, катастрофически боятся искусственного интеллекта, потому что они подозревают, что что-то в этом не то, что он будет за них ставить пьесы, играть, ну, я не знаю, чего бояться, но это такая очень ретроградная история. И я написал пьесу о том, как один AI подал в суд на другой AI за нарушение авторских прав. И это комедия, которая, мне кажется, немножко расслабит театральных деятелей, потому что, ну, это просто, надо понимать пока, что это просто инструмент, да, и пока тех угроз, которых мы ждем, от него не возникает. И тут, конечно, это большой помощник в работе, потому что ты очень сильно экономишь время на поиск справочной информации, то, что нам приходилось чуть ли не по библиотекам сидеть, и даже обращаясь в Google, ты не получаешь того, что тебе нужно. А тут это просто прям становится твоим инструментарием, который очень хорошо работает. Поэтому вот такая пьеса возникла, и помимо этого еще предыдущие три пьесы, это все в трех разных жанрах, и их уже ревьюировали ведущий американский критик, ведущий британский критик.
Для белорусской аудитории, для британской, американской?
Я думаю, что это будет одновременно для всех, потому что темы, которые касаются это и касающиеся, одна из тем – это посттравматический синдром, это будет очень сильно касаться и белорусов, которые пережили и эмиграцию, и войны, и пандемию, и прочее, и в том числе для украинцев, и для европейцев. Одна из тем – это комедия «Путин 2.0». Это про то, как его заместили два брата-близнеца после того, как его убили. Это абсолютная комедия, такая в духе смерти Сталина. Да? То есть, и одна есть пьеса, которая совершенно британская, такая салонная очень. Это то, что называется пьеса для гостиной, да, когда в одной комнате происходит все. Четыре человека в возрасте. Тут я тоже шагнул в тему, которую я боялся очень и не решался начать. Но у нас есть наш большой друг Стивен Фрай, и он сказал, давай пиши как можно быстрее, потому что там суть в том, что там четыре из пяти персонажей, четыре в возрасте от 75 до 80 лет. И он сказал, чем дольше ты не пишешь эту пьесу, тем больше умирает актеров, и тем меньше у них шанса сыграть большую роль перед своим уходом. А они очень популярны, их очень любят. И вот это такой реверанс в сторону старых талантливых британских актеров.
Недзе на пачатку лета Вы вырашили не давать интервью белорусским СМИ, дотычные того, что отбывается у Беларуси, вокруг Беларуси. Выключение было для Радио Свобода. Мы говорили как раз про белорусский свободный театр. Я хотела запытаться, чему? Многим людям в Беларуси важное ваше меркование.
Я не сказал, что это будет навсегда. Я просто немножко устал от себя. И тут мы как-то с Сашей, как раз с Сашей Филипенко упомянутым, мы как-то эту тему очень здорово проговорили. И я решил, что на какое-то время я откажусь от комментариев, потому что я увидел очень большое... Сначала я скажу так следующее. Я все-таки хотел бы немножко отодвинуть Радио Свободу от этого контекста. По простой причине. Это медиа, которая всегда работала по самым высоким профессиональным требованиям, да, и по самым высоким кондициям журнализма. Поэтому тут и плюс это, наверное, это еще и разговор о том, что это все-таки медиа пока до сих пор американская, хоть и белорусская, хоть и более белорусская, чем любое другое, наверное. Но поэтому я и делал исключение для свободы. Но в целом мне не понравилась тональность того, что происходит. И это не снобизм, это не то, чтобы там я хотел бы быть в белом пальто, не в этом дело. Дело в том, что я не очень хотел находиться в том контексте. То есть, когда я слышу достаточно большое количество такой злобной тональности, а она понятна почему, потому что все очень устали. Все очень устали жить без большого результата. Да? Большой результат должен когда-то прийти, да, и должна измениться ситуация, мы должны там вернуть себе свою страну и так далее. Но этого не происходит. Все устали, все начинают говорить, какие-то пытаться обвинять друг друга. От этого устаешь, и ты не хочешь погружаться в это, хочешь попробовать сохранить свою экологию, не чувствуя этого хейта, ни против кого не выступая агрессивно. В общем, это такая попытка как раз последить за своей экологией. Поэтому я на время отказался, вот 4 месяца я, по сути, не давал интервью, и пока все равно буду выдерживать эту паузу, сколько смогу, потому что в последнее время я все-таки стал высказываться в своих социальных сетях, потому что, просто не смог смолчать, уже сил не было.
Это история с Байсолом была?
Это история с Байсолом, и это история с Нью-Йорком, с Сергеем Тихановским. То есть это две вот истории, которые меня...
Могли б мы на Радио Свобода абмеркаваць гэтыя гісторыі, бо яны вельмі...
Коль я уж высказался, то я могу высказаться. То есть я уже тем более это все написал, и это такой большой был резонанс, и как-то быстрая очень реакция всех на это была. С какой темы ты хочешь начать?
С Нью-Йорка.
Мне кажется, что мы немножко неправильно выбираем алгоритм отношения к бывшим политзаключенным. Объясню, в чем дело. Я сам был первым заступником Сергея Тихановского. Что вы говорил, когда вы обвиняете, он говорит, там, я хочу собрать деньги, я хочу там, и люди там, как ты можешь так говорить? Я понимаю, что человек провел 5 лет, по сути, в одиночке. Этого не пожелаешь никому. А многие бы просто этого не выдержали никогда. Я не уверен, что я бы это выдержал. Точнее сказать, я уверен, что я бы, наверное, этого не выдержал. И поэтому я не могу его обвинять, потому что я понимаю, что психика меняется. Но проходит время, и вот эти поблажки должны заканчиваться. Потому что человек уже живет в этом обществе, он уже видит, какие нормы поведения, он видит, как изменился мир и так далее. И его поступок в Нью-Йорке для меня был абсолютным нонсенсом. Потому что если ты объясняешься в любви к своей жене, если ты уважаешь ее как политического деятеля, который сделал невероятное для этой страны. Пока ты сидел в тюрьме, она сделала то, что ты даже не мог предположить себе. И после этого ты не можешь не поменять свою тональность. Ты не можешь дерзить, ты не можешь хамить. еще и прилюдно. И это никак не оправдывается словами там, «я устаю, не сплю». Спи, спи, отдыхай. Никто тебя сейчас не неволит. Но я не хочу, не хочу видеть, чтобы к лидеру, которого мы избрали, относились так. Будь то муж или не, мне все равно. И говорить о том, что там, это потому, что я такой вот не хочу быть таким талисманом, меня используют. Ну, так себе актив на самом деле. Человек, который делает такое количество ошибок, это так себе актив. Это не, я не могу сказать, что прям уж все разомлели от того, что его везде его продвигают, чтобы... Нет, ну, я сделал у себя такую голосовалку в телеграм-канале. И спросил, если бы состоялись демократические выборы, во второй тур вышли Светлана Тихановская и Сергей Тихановский, за кого бы вы проголосовали? И у меня 96% на 4% в пользу Светланы. То есть я просто хотел проверить, просто даже свою аудиторию, как она относится. Вот так она относится. И это то, что нам, то, над чем нам нужно рефлексировать. Как нам выстраивать отношения с новыми для себя старыми людьми. То есть теми, кто отсидел в тюрьмах. Там огромное количество моих друзей, в том числе среди которых, которые вышли. И я вижу, как многие из них делают выводы и вот максимально быстро адаптируются, понимают и так далее. А кто-то идет вот такой, дает себе слабину и не хочет просто соблюдать те правила, которые уже есть. Но они есть. Да, мир изменился очень сильно. Даже если не брать Беларусь, и не брать белорусов, сам мир изменился радикально за эти 5 лет. И если вспомнить 5 лет назад и сейчас, это 2 разных мира.
Ну и Светлана Тихановская, наколькі годна, и, напэўна, адзіная магчымая рэакцыя ее у гэтай сітуацыі была, и она зараз, ну, напэўна, даволі складанай сітуацыі, паколькі ёй трэба, яна палітык, яна не толькі жонка, яна не толькі чалавек з эмпатыі, якая падтрымлівае мужа, які выйшаў з турмы. Яна павінна знайсці вот гэтую формулу.
Я об этом і хачу сказаць, што для мяне она не жена Тихановскага, она для мяне тот палітык, который выполняет мой заказ. Мой заказ. Я хочу, чтобы она строила максимальное количество мостов, тоннелей внутри Европы, Штатов и так далее, и максимально разворачивала этот круг знакомств, друзей. Это друзей, и в том числе можно считать, что это едва ли не посланники Беларуси сейчас, эти политики. Ну, все, мне, если ей кто-то мешает и отнимает у нее время, меня это не устраивает. Меня не устраивает это как белоруса, не как Николая Халезина, который там в дружеских отношениях со Светланой. Нет, мне не нравится, что человека отвлекают и грузят какими-то проблемами, которые не существуют на самом деле. Их нет, этих проблем. Эта проблема придумана.
І да другой тэмы, якая вельмі шырока абмяркоўвалася апошнія месяцы і апошні тыдзень, гэта сітуацыя з фондам Байсол, у выніку з сыходам яго кіраўніка Андрэя Стрыжака. У вас быў вялікі пост у Фейсбуку той момант, калі яшчэ не было прынятае рашэнне пра сыход. А наколькі гэтая сітуацыя можа паўплываць на справу беларускай салідарнасці, на деятельность этой легендарной организации?
Да, это легендарная организация, причем она с легендарным бэкграундом. Ведь Андрей – это же не просто человек, который с неба упал. Да? То есть он в какой-то момент упал с неба, мы не знали его. Но когда во время ковида он, деятельность, которую он развернул, постковидную ситуацию, потом с Байсол, с Байхелп и так далее. То есть он доказал, что он монстр в этой профессии. То есть он знает, как это делать, он умеет это делать. Но все мы не без греха. То есть всем мы как-то пытаемся общаться со своими демонами. Пытаемся их как-то приструнить. Не получилось у человека. Ну, господи, это же... Ну, слава богу, что он никого не убил. Что, слава богу, что это вот эта история такая. Да? Но она стала достоянием. Она стала... Те девушки, которые пострадали от этого, они... Там, я не знаю, их успокаивает это или нет, но, во всяком случае, справедливость торжествует. Да? Ошибки, которые сделал Андрей, он за эти ошибки расплачивается. Дальше следующее. Байсол – это структура. Это не один стрижак. Это не просто Андрей Стрижак, который собирает деньги и их раздает. Нет, это структура, в которой работает большое количество людей. Стратегически мы сталкивались с этим. Я даже вспоминаю там в посте историю одного огромного фонда мирового. И мы дружим с руководством этого фонда. Где человек просто потратил 8 миллионов евро на, как он сказал потом, на свою подругу. То есть он пытался ее как-то развеселить. Вот 8 миллионов он потратил. Казенных денег. Ему дали 1.5 года всего лишь. То есть, но все выводы были сделаны. И все сказали, ну, конечно, аномалия случается. Но у человека поехала крыша. Он просто профукал огромное количество денег. Структура сделала выводы, подала на него исковое заявление. Его осудили. Структура извинилась перед всеми, компенсировала эти деньги. Все, она пошла дальше. Но нужно принять то, что ты должен за это расплатиться. В случае Андрея ему нужно было не тянуть с этим, а уходить сразу. Потому что тут есть две причины. Одна – это спасение структуры. И на сегодняшний день Норвежский Хельсинкский комитет, который такой запряжной в истории с Международным гуманитарным фондом, он готов рассматривать уже возвращение Байсол при приеме обратно. Все, это нормально. Он вернется, будет получать средства, перераспределяться на политзаключенных, и ситуация, как бы, проблемы минимизируются. Второй пункт, это что касается Андрея. Я не сомневаюсь, что Андрей со своими талантами, со своей силой, со своей энергией найдет себе применение. И это будет применение, которое будет его достойно. У меня нету этих там страхов, что вот человек пропал, теперь он там покончит с собой. Да нет, Андрей серьезный специалист, толковый. Его проступки касались других вещей. Там он делает свои выводы, которые нас, наверное, сейчас уже не касаются. Он должен идти своей дорогой в том смысле, что решать со своими демонами, проводить с ними свои переговоры. Но в целом профессионально, я думаю, что мы вернем своего стрижака, который нам был, которого мы любили за его и коммуникабельность, и его профессионализм, и его отданность этой работе.
Калі гэтыя дзве гісторыі, якія мы абмяркоўвалі, яднаць словам гендэрныя пытанні, патрыярхат, наколькі вот гэта ўсё ж у корні гэтых праблемаў ўсё ж ляжыць?
Ну, конечно, конечно, да. І праблема-то в том, што беларусы, только не делайте таких уже сумасшедших выводов, беларусы жылі в своей резервацыі. Так получилось. Да, мы можем про каждого в отдельности говорить, что он там европеец по духу и современный человек и так далее, но в целом страна жила замкнутой, и в которой насаждались свои там, механизмы через военных, через церковь, через политиков, через чиновников и так далее. Да, это печально. И поэтому это искажает, это как сказал Чарли Чаплин, я никогда не любил бедность, она лишь извратила мое представление о реальности. Да? То есть вот в данном случае, да, наше представление о реальности было искажено. И в том числе в сторону патриархата. И вот это типа, ну а что с этими девушками случилось? Ну фотография пришла. Ну блин, ну... Знаешь, у меня был момент, когда я очень возмутился тем, что сказала Джоан Роулинг про трансгендеров. И это ведь целая история, да, когда ее пытались отменить, причем отменить хитро, мы не будем отменять Гарри Поттера, но мы отменим ее, и так далее. И вот этот, и весь этот, до сих пор это продолжается. И я попытался разобраться чисто драматургически, в чем вообще история, как бы, как это сработало. И я почитал, что она говорила, особенно когда она высказывала актерам, которые там некоторые ее осудили и так далее. И я вдруг внутри ее текста, который она говорит, я читаю, что по сути Это где-то ее личная травма. Это не ее представление о том, что трансгендеры плохие. А она очень конкретно описывает. Вот вы входите в раздевалку, а там мужчина, или вы входите в туалет. И я понимаю, что она описывает какой-то свой болезненный опыт. Поэтому он ее так взорвал. Да? Но так давайте тогда просто попробуем... пройти это с ней, да, то есть пройти и понять, с ней общаясь, мягко, спокойно. Поэтому мне кажется, что тут нужно просто обратиться к миру и попытаться понять себя внутри этого большого меняющегося мира.
Наше интервью выходит о Нобелевский тыдень. Мы не ведаем великая интрига, кто отримает Нобелевскую премию мира. Претендуя на ее Дональд Трамп, тым ліку, магчыма, яго ініцыятыва, выніку якой выходзяць на свабоду палітвязні, і ён чакае, што гэта будзе вялікая колькасць людзей, у тым ліку нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. Як вы глядзіце на вось гэты працэс, які зрушыўся з месца, палітвязні выходзяць? Ён мае шэраг нюансаў у гэтым працэсе. Які ваш погляд, і як вы думаеце, можна зрушыць все ж вызваленне беларускіх палітвязняў, каб гэта адбывалася хутчэй, каб выходзілі все і каб рэпрэсіі спыніліся?
Если бы я был главой Нобелевского комитета, я бы позвонил Дональду Трампу и сказал, мы дадим тебе эту премию, но поработай еще на освобождение политзаключенных. Ну, то есть, как бы, и попробуй, поработай еще на то, чтобы война в Украине остановилась. И тогда все будет по справедливости, да. Мне не жалко для него Нобелевской премии, тем более, что это как бы не моя премия, а Нобеля. Но тут есть очень много нюансов, ты права. И это безумное количество нюансов. Потому что я понимаю, и мы понимали всегда, что ни Трампу, ни его подопечным, ни его клеркам не интересны политзаключенные белорусские. Ну, это очевидно. Но при этом они сделали какую-то большую работу, которая... И мы не будем обсуждать, чем она была обусловлена, потому что обсуждать мы можем это до следующего утра. Просто так получилось. Можем ли мы это повторить? Можем. Если мы поймем, как дальше просунуть ногу в эту щель в двери. А это большая аналитическая работа внутри всех структур, офиса, кабинета, НАУ и так далее. Потому что в этом есть вот залог того, что может произойти. Но вчера я узнаю о том, что несколько человек опять арестованы, которые даже не объявлены об этом. То есть это даже сложно трактовать как политзаключенных, и ты понимаешь, что эта власть уже переступает все черты, да, она просто начинает как бы спорадически просто брать всех подряд, как бы, потому что понимает, что, может быть, цена еще поднимется. Или, точнее сказать, Лукашенко пытается удержать цену, потому что цена падает. Цена падает. Может наступить момент, когда скажет там американское правительство и так далее, скажет, да, все равно нам. И поэтому, да, тут вопрос сейчас в нас. Как мы сможем на это повлиять? Повлиять могут политики, повлиять могут общественные деятели, повлиять могут медиа, повлиять может культура. Это четыре субъекта, которые могут попытаться изменить ситуацию. Вот вчера получил, человек позвонил, наш американец, и он сказал, что можете мне найти в Европе издателя? Говорим, а в чем суть? У тебя книга готова. Он сказал, у меня там две главы, в которых фигурирует Трамп, меня попросили их убрать из книги. И я понимаю, что это механизм новой Америки. Он так работает. Я даже не могу его осуждать, потому что я понимаю, что Америка сама это выбрала себе. Это она сама себе это смоделировала. Но мы должны понимать, что теперь она устроена так. И наши решения по влиянию на ситуацию, они должны учитывать эти изменения внутри Америки. И внутри Европы в том числе.
Калай, дзякуй вялікі за размову. Хацелася б больш. Я думаю, што это наша не апошняя размова. Радыё Свабода працягвае змагацца за выжыванне. Беларускі свабодны тэатр выпускае новыя праекты. Мы іх заўсёды асвятляем.
Я хачу напаследак сказаць, што для мяне Радыё Свабода это адзін з тых момантаў, дзе мы должны тоже понять, что это то медиа, за которое мы должны бороться, потому что это наш канал общения, в том числе с миром, и канал общения внутри нас, белорусов. И поэтому я всегда буду поддерживать ваши медиа и всегда его любил.
Дякую вялікі. У Пражскай студыі быў Мікалай Халезін, суаснавальнік беларускага свабоднага тэатру, драматург, грамадскі дзеяч, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.